Музей имени Сибирякова приглашает.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Наталья Гимельштейн. И в ближайшее время вы узнаете новости Музея истории Иркутска имени Сибирякова за прошедшую неделю. Сегодня в филиале «Солдаты Отечества» открылась выставка, которая посвящена, наверное, самому популярному оружию Великой Отечественной войны. Его еще называют «оружием победы» – пистолет-пулемет Шпагина. Почему его так назвали? Что можно узнать на новой выставке? Об этом расскажет заведующий филиалом Сергей Трофименко.
Сергей Владимирович, сегодня у вас открывается новая выставка. Чему она посвящена? Расскажите, пожалуйста.
Выставка посвящена легендарному пистолету-пулемету ППШ-41. Приурочена она к 80-летию принятия этого образца оружия на вооружение Красной Армии. И посвящена она всей истории этого легендарного автомата, или, правильно сказать, пистолета-пулемета, начиная от причин, почему началась его разработка. И мы рассматриваем и историю создания, и модификации, потому что за время своего существования пистолет-пулемет несколько раз серьезно изменялся, то есть поскольку это было все-таки основное наше автоматическое оружие периода войны, то постоянно велись работы по упрощению конструкции, велись работы для того, чтобы сделать его более технологичным, более дешевым и, естественно, более массовым. В итоге за годы войны было выпущено около 5 миллионов, а вообще более 6 миллионов подобных пистолетов-пулеметов. И так получилось, что состояли они на вооружении не только в нашей армии. После войны мы активно передавали их нашим союзникам по Варшавскому договору, дружественным странам в Азии, в Африке. И, в общем-то, у пистолета-пулемета оказалась очень долгая жизнь. Несмотря на то, что уже в начале 60-х годов он был снят с вооружения у нас, но до сих пор ППШ воюет в странах Африки, в странах Азии. Сейчас активно идет конверсия сохранившихся на складах образцов. То есть есть и спортивные пневматические винтовки, которые применяются просто для обучения стрельбе первоначального. Есть охотничьи конверсионные версии. То есть ППШ продолжает жить и сейчас, несмотря на то, что уже прошло чуть больше 80 лет с того момента, как он был разработан и принят на вооружение. Вот все это мы будем рассказывать и показывать, что самое главное.
А сколько у вас будет единиц на выставке вот этого ППШ, и как правильно он расшифровывается? Можно еще раз?
Расшифровывается пистолет-пулемет Шпагина ППШ. У нас на выставке конкретно будет представлено 3 образца. Первый образец — это как раз самый ранний. Вот та модификация, которая принималась на вооружение в 1941 году, выпускалась до 1942 года. Затем мы рассматриваем как раз отличия, показываем более поздний пистолет-пулемет выпуска 1943 года. Там уже есть определенные модификации. И третий образец, который у нас представлен, это как раз вот современная пневматическая винтовка, сделанная на базе ППШ. То есть 3 образца самого пистолета-пулемета. Плюс у нас будет достаточно много различных деталей к нему, то есть магазины, они тоже трансформировались, шло усовершенствование. У нас предметы для, ну, скажем так, обслуживания и ремонта, то есть отвертки, шомполы, масленки, то, что было так или иначе с ним связано, то есть это ремни, подсумки, чехлы. Вот у нас 3 ППШ разных, пока 3 разных масленки, вот надеемся, что еще одну получим. Почти десяток магазинов, тоже разных. Больше десятка различных подсумков под магазины и военного выпуска, причем самых разных, и под коробчатые секторные магазины, и под бубны так называемые. У нас отвертки, шампала, чехлы для ППШ, то есть все, что вокруг этого связано. А потом принятие на вооружение пистолета-пулемета, оно повлекло за собой, ну, как бы дальнейшее развитие оружия. Не секрет, что в Красной Армии очень много внимания уделяли рукопашному и штыковому бою. К винтовкам, хоть к винтовке старой трехлинейной, хоть к винтовке СВТ, были штыки. У пистолета-пулемета штыка не было. Соответственно, принятие на вооружение пистолета-пулемета повлекло за собой принятие на вооружение специального ножа, чтобы не оставлять автоматчика в случае рукопашного боя невооруженным. Вот варианты этого ножа тоже будут представлены. То есть, на самом деле, это целый комплекс, вот, связанный с юбилеем, скажем так, ППШ. И вот мы постарались показать более-менее полным этот комплекс весь.
Действительно, это оружие победы, да? То есть на какой-то символике военных лет вот того времени и потом, когда все это делали какие-то плакаты, еще какой-то агитационный материал, использовали именно его или нет?
Да, поскольку это оружие было массовое, и во второй половине войны, когда произошло уже насыщение войск автоматическим оружием, ППШ занял достаточно серьезную нишу среди отечественного стрелкового оружия. И естественно, что он попал на огромное количество фотографий, даже вот известных таких, которые сейчас тиражируются. Более того, он, конечно, отражался и на плакатах, и, что самое главное, на памятниках. То есть очень много памятников, где этот легендарный действительно пистолет-пулемет изображен. Более того, эти памятники у нас разбросаны по всему миру, то есть начиная от Арктики, да, от Мурманска, и заканчивая там Болгарией и другими странами Европы. То есть он присутствует на памятниках. Более того, он присутствовал на конвертах, на почтовых марках. В прошлом году была выпущена монета, вот к юбилею Победы была выпущена серия монет о конструкторах оружия, легендарных образцах оружия. И он даже на монете есть. То есть это мы тоже, кстати, показали. То есть у нас будут и марки, и монеты с изображением этого пистолета-пулемета. И, естественно, фотографии памятников.
И вот самый главный вопрос, который, наверное, хотели бы задать вам мальчишки и те мужчины, которые увлекаются оружием. У вас много можно предметов трогать, оружие разбирать, собирать. А это можно будет ППШ?
ППШ можно будет взять, собрать, разобрать. Более того, ну, скажем так, те, для кого это или уже по каким-то причинам неинтересно, или это достаточно сложно, хотя он очень прост по конструкции, у нас еще будет и снаряжение магазинов. Потому что ППШ в основном мы привыкли к тому, что он используется с круглым, таким так называемым бубном, да, с круглым магазином, емкостью 71 патрон. Это было одно из достоинств этого пистолета-пулемета и один из его недостатков. То есть магазин оказывался очень тяжелый по весу и тяжелый при снаряжении. То есть его надо было вскрывать для того, чтобы снарядить патронами. Поэтому к нему разработали другой магазин, уменьшенной емкости на 35 патронов. И мы даем возможность даже попробовать макетами патронов, естественно, поснаряжать тот и другой магазин, чтобы почувствовать, как это могло быть в боевых условиях. То есть интерактив у нас сохраняется, он как был, так и есть.
Вы услышали Сергея Трофименко, руководителя филиала «Солдаты Отечества», где как раз сегодня открылась новая выставка, посвященная 80-летию постановки на вооружение пистолета-пулемета «Шпагина», легендарного ППШ. Выставка находится по адресу: улица Чайковского, 5, телефон для справок 380899. Выходной день там – среда. Уважаемые радиослушатели, неоднократно я рассказывала вам, что 70% фондов нашего музея – это предметы, которые нам подарили иркутяне. Мы очень благодарны за это. И отрадно, что желание сотрудничать таким образом у наших земляков не иссякает. Недавно я познакомилась с Галиной Александровной Савченко. Она передала музею свой семейный архив. В нем письма из блокадного Ленинграда, из Москвы и из тех воинских частей, где служил ее родной дедушка Василий Петрович Баскаков. Он писал оттуда, где служил, и ему слали весточки родные. Письма датируются, начиная с 1939 по 1943 год. По словам научного сотрудника музея, который сейчас работает с этими документами, уже так можно назвать пожелтевшие списанные листочки, в них настоящий исторический срез, где на примере одной семьи можно проследить судьбу многих наших земляков. Предлагаю вашему вниманию беседу с Галиной Александровной, и еще раз большое ей спасибо за такой подарок музею.
Меня зовут Савченко Галина Александровна. Скажите, пожалуйста, Галина Александровна, вот то богатство, которое вы нам принесли, я смотрю, это правда настоящее богатство. Это письма из блокадного Ленинграда, то есть это военное время. Кто их писал и кому?
Здесь не только письма из блокадного Ленинграда, здесь письма из города Москвы, из воинских частей. Это письма родственников моего родного дедушки. В основном это писал любимой своей супруге Марии. Она вот умерла в 1946 году. Дедушка Василий Петрович Баскаков. Они были жителями города Москвы, оттуда он, с деревни он призывался, в Московской области. Он долго служил, там у него награда даже есть, вот где-то вот здесь вот показали, награда за оборону города Москвы. Там в основном такие семейные письма про службу. Сестры, братья писали, ну, семейный архив. Мама его хранила всю жизнь.
А как попали в Иркутск?
Мама закончила строительный техникум в городе Москве и по распределению приехала в город Иркутск. Закончила политехнический институт и на всю жизнь здесь осталась.
Угу. А дедушка?
Дедушка жил в Подмосковье.
Вы тоже сюда его привезли?
Нет. Там остались и братья. Мама только одна сюда приехала. Угу. Здесь у нас родственников никого нету. Угу. Все остальные родственники – Москва, Калинин, угу. Ленинград.
Расскажите про дедушку, про своего.
В то время, когда... Я ездила туда в основном на летние каникулы, маленькая была. 9 месяцев меня мама даже туда отправила. Не принято было говорить про войну. И я много чего не знала. Единственное, помню, что когда он в деревне, ну немножечко, какой-то праздник, и он рассказывал про переправу через Дон. И он очень сильно плакал. И больше ничего он не рассказывал. Знаю, что у него была Буденовка. Видела все медали, которые пропали. А так деда был очень добрый, юморной. Любил над всеми подшучивать. Присказки везде к каждому. Кличечки такие, подкалывающие. Нам детям доставалось. Братьям моим, то мне.
То есть человек, который видел этот ужас, от которого плакал, то есть мужчина плакал. Я даже не представляю, и как можно вообще это описать. Тем не менее, он и сохранил такие человеческие хорошие качества.
Нет, был очень добрый. Был. Мама рассказывала своему внуку, моему сыну. Угу. И вот у нас дед Василий-то всегда в притче. Все его скажут, сирота я, сирота, не пролезу в ворота, когда он растолстел. Ну и частушки. Угу. На гармошке хорошо играл, анекдотов много знал. Компанийский мужичок был.
А когда его не стало?
Его не стало где-то в 94-м году.
Угу. А вот вы читали эти письма, что вам особо запомнилось?
Ну, вообще, если честно говорить, бабушка-то моя родная, она умерла в 46-м году, и очень довольно-таки странно. Они жили в коммуналке, и рассказали анекдот, и она засмеялась, и мгновенно умерла. С нежностью он очень, такая душевность, будем так говорить, между ними, такие теплые письма. И вообще, само написание этих писем, там же не только дедушкины письма, там и сестры мои. С таким уважением и почтением люди друг к другу относятся, так спокойно все. Вот вроде бы как она и ругает, и вроде бы как она обиду высказывает, вроде бы как это не очень-то и обидно. Ну, и там всегда, здравствуй, моя милая, здравствуй, как мы там, Валюшечка, дочечка. Ну, такие письма, которые сейчас, вот, в принципе, вот в этих смс-ках, ну, не используют в речи.
Тем более мужчина, да? Ну, как-то особо никаких нежностей.
Нет, ну, раньше, ну, что, моя еще в свою молодость застала, когда письма писали, там, довольно-таки. Жду приветик, как соловей лето, ну, что-то такое, присказки uh-huh. такие были. А сейчас вот как-то сухо стало, и в отношениях стало сухо, и в письмах стало сухо. А здесь вот прямо вот я читаю, вот, ну, такое вот, ну, чувствуется, тепло исходит.
Давайте возьмем какое-нибудь письмо, ну, любое, прочитайте.
Ну, дедушка не тут.
Достаточно ровный такой, очень красивый, я бы сказала, да?
Здравствуй, дорогая, милая Мария и миленькая моя дочка Валенька. Крепко целую вас, ваши маленькие губки и глазки. И желаю вам самого наилучшего пожелания вашей прилежной жизни. Дорогая Маруся, когда я вам писал, что письма ваши получил 3.12.39 года, и тут же написал вам ответ и послал дочке в письме 3 красивых подарочка. На память. Угу. Деду был у меня заядлый охотник и рыбак. И он постоянно приходил с леса и привозил эту заячью капустку. И все время угу. говорил, Белочка тебе прислала. Он тоже вот подарочки, это вот оттуда. Ну вот такое отношение было. Здравствуй, угу. дорогая, милая, моя миленькая, целую. Угу.
А вот в 39-м году это он где был?
Из Эстонии. Угу. Написано «Привет из Эстонии». Они там жили, мама рождена была в 36-м году. Угу. И она говорила, что они в Эстонии прожили... 6 лет. Угу. Она по-эстонски хорошо говорила. И так случилось, что они где-то перед самой войной в отпуск уехали в город Москву. И фраза такая была, если бы мы остались, если бы не поехали в отпуск, мы бы погибли, все совоспился. Всех военнослужащих, которые семьи там остались, все в концлагере погибли. Всех там уничтожили. Ведь мама всегда говорила совоспился, хорошо помню.
Спасибо вам большое за такой, ну это просто царский подарок для музея. И тут вот я даже вижу приказ Народного комиссара обороны Союза СССР 1930 год о боевой и политической подготовке войск на 39-й учебный год. То есть здесь есть вот и такие документы, да, и вот фотографии я вижу. Тут красивый молодой человек, орел, да? Очень славный. Вот, спасибо вам большое за такой подарок. Будем дружить.
Будем. Спасибо вам.
Вы услышали Галину Александровну Савченко, которая поделилась своими воспоминаниями и передала в дар музею семейный архив, переписку дедушки-ветерана Великой Отечественной войны Василия Петровича Баскакова. В эфире передача «Музей истории Иркутска имени Сибирякова», у микрофона Наталья Гимельштейн. Любителей изобразительного искусства я приглашаю в дом Рогаля. Там полностью обновилась экспозиция. Приходите, не пожалейте, потому что любой человек найдет для себя что-то по душе. Итак, в залах городской галереи представлена персональная выставка Мориса Константиновича Москвитина, члена Союза художников России. Он в особом представлении не нуждается. Кстати, совсем недавно у нас была выставка его сына Александра Москвитина. Далее начала работу выставка украинского художника Константина Поддубка «Цветы и травы Крыма». Очень теплые, светлые краски акварелей просто необходимы зимой сибиряку. Это как лекарство. Летний пленэр. Совершенно удивительные работы студентов Педагогического института кафедры изобразительного искусства Госуниверситета. Какой там красивый Иркутск! Добрый! Есть и дачные зарисовки. Работы выполнены в разных техниках. Тут и графика, и тушь, и соус, и пастель, и графитный карандаш, уголь, акварель, масло. Ребята просто молодцы! Еще одна новая выставка «Союза мастеров Оникс» представлена в городском выставочном центре. Те умельцы, что отмечают свой юбилей в этом году, а это 12 мастеров не только из Иркутска, но и из Иркутской области, показывают свое творчество. Это и ювелирные украшения, и шитье, плетение, вышивание, что только не делают золотые руки мастеров Прибайкалья. Так, про выставки я рассказала, а теперь любителей бардовской песни я приглашаю 23 января в дом Рогаля. Вас ждут на бард-квартирник. Давно не собирались, поэтому клуб самодеятельной песни «Мост» предлагает провести вечер вместе, послушать, а может и исполнить вместе, песни классиков жанра Визбора, Никитина, Акуджавы и других. Начало в 15 часов. Билеты в кассе городского выставочного центра по улице Халтурина, 3. Телефон 200-365. Концерт называется «Ну так что вам рассказать о зиме?». И сейчас я предлагаю вашему вниманию песню одного из участников концерта, автора-исполнителя Глеба Агафонова.
За летом листопад, а следом снегопад, и смолка замерзает на коре. Как медленно плывет, расталкивая лед, последний теплоход по горе. Как медленно плывет, расталкивая лед, последний теплоход по горе. Плывет неяркий блеск, да тихий переплеск, и ветром с теплохода унесен. То глубже, то сильнее, у ближних пристаней плывет старинный вальс осенний сон. То глуше, то сильнее, у ближних пристаней плывет старинный вальс. вальс осенний сон. Осенняя печаль теперь пылать печем, у проруби позвякивать ведру и ждать до теплоты, когда пойдут плоты и листья залопочут на ветру, и ждать до теплоты, когда пойдут плоты и листья залопочут на ветру. За летом листопад, а следом снегопад, и смока замерзает на коре. Как медленно плывет расталкивая лед последний теплоход по горе. Как медленно плывет расталкивая лед последний теплоход по горе.
Кстати, Глеб Владимирович – кандидат технических наук и профессионально занимается альпинизмом. В свое время он покорил все семитысячники СССР, за что получил высокое звание «Снежный барс». Еще Глеб Владимирович – один из основоположников бардовского движения в нашем регионе. Итак, я приглашаю вас 23 января в 15 часов в Дом Рогаля по адресу улица Халтурина, 3. Билеты можно забронировать по телефону 200-365. Дорогие друзья, передача Музея истории Иркутска имени Сибирякова подошла к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Я прощаюсь с вами до следующей встречи. С вами была Наталья Гимельштейн. Давайте будем беречь и любить историю своего города.
Музей имени Сибирякова приглашает.